Знаете, вот это учение христианское о том, что Бог есть любовь, оно вызывает немало вопросов. И вот нам с вами их просто необходимо рассмотреть. И первый вопрос, который вызывает, это страдания в мире. Страдают люди, человеки отдельные, страдают семьи, страдают общества, страдают народы. Если еще здесь, ну ладно, кое-как понятно, то уж извините, когда мы видим детей, этих ангелов во плоти, страдающих, переносящих разные пытки и ужасы, то здесь, где это Бог ваш, который вы говорите, любовь? Так, друзья мои, так в прошлый раз мы с вами о чем говорили? Я даже не помню, это было так давно, чуть ли не в прошлом тысячелетии, кажется. Говорили и один Бог, кажется, да? Или нет? Или о чем-то другом? Еще о чем? Один Бог во всех религиях. Ой, а я и не знал даже. Вот, спасибо, надо же, как хорошо. Я не знал, поэтому можно ходить любой сейчас, куда угодно, и в мечеть, и в синагогу, правда? Это вообще красота, мне очень это, очень нравится. Это вообще просто, просто замечательно даже. Ну, уж так и быть, я не буду повторять теперь, поскольку вы это все уже узнали, что один Бог во всех религиях. Скажу только одно, что мы с вами при этом не рассмотрели, но... Это для вашего сведения, и сейчас не будем рассматривать. Если вы пожелаете, конечно, поговорим. Но просто для вашего сведения. Если вам когда-то придется вдруг выступать на эту тему, то не забудьте сказать, кроме того, что вы слышали, сказать еще о двух явлениях религиозной жизни. Это сказать о теософии. Ну, можете присовокупить антропософию туда, о теософии, поскольку она предшественница этой идеи. И второе, о чем, может быть, сказать даже придется куда больше и даже не менее полезно, это об экуменизме. Об этих двух явлениях. Это когда будете, если выступать на эту тему. В отношении теософии, надеюсь, вам понятно. Я вам приводил Рамакришну, знаменитое его высказывание его, что и Кришна, и Христос, и Аллах – это все одно, и богиня, это ужаснейшая богиня Кали. Вы видели когда-нибудь ее изображение? Нет? Она с такими черепами человеческими, оскаленными зубами, все тут чуть ли не кровавленное, все такое. Кстати, это Рамакришна жил около ее храма и был ее почитателем. Этой богини, представляете? И он написал это знаменитое провозвестие, которое, ну, кого-то увлекло, и, если хотите, легло фактически в основание вот того явления, которого, того движения, которое организовала, в общем-то, Блаватская Елена с Алькоттом своим, да, ну и то, что называется теософией. А вот второй, значит, экуменизм. Всем уже теперь настолько привычное слово, что, кажется, и говорить не о чем. На самом деле, запомните, есть о чем. Есть о чем. По крайней мере, вспомним самую главную идею и экуменизма. Ведь, кажется, звучит она формально так. Объединение всех христианских исповеданий. Ну, как это, рассыпались? Вернуться к истокам. Блестящая идея. Да будут все едины. Великолепно. На самом деле, как это очень часто делается, особенно мошенниками, которые, кажется, говорят очень хорошую фразу, но за которой скрывается кое-что. В данном случае идея экуменизма в идее этой совсем не было ни на одну каплю искания того, истинной церкви, истинного христианства. Вы слышите? Об этом вопрос даже не стоял и не стоит до сих пор. Я же был даже в этих, участвовал во многих этих. Никогда не стоит вопрос об истинной церкви. Вопрос стоит какой? Как объединить в одно все то, что есть? католики, протестанты, православные, там, восточные все, объединить. А вопрос о том, кто из них истинен, где истина, где заблуждение, нет. Об этом не будем говорить. Вернемся к истокам. Каким? Одна же была церковь? Одна. И теперь давайте мы тоже создадим одну. Как? Варианты разные. По типу федерации. Одно создать правительство. Высшее руководство. С какими-то президентами от каждой, от конфессии. И решать все вопросы. Все вопросы, как кажется, правда? О церкви речь не идет. И это вот это объединение чисто внешнее, когда все в одном мешке, это да здравствует единая церковь, которую создал Христос. Еще одно, один момент. Это пока, может быть, когда поговорим об экуменизме, неважно. Второй момент очень важный, характеризующий экуменизм. И о чем надо знать. Каждому священнику это обязательно знать. Все принимается без малейшей критики. Все те правила духовной жизни, которые существуют в разных конфессиях, принимаются без объяснения и без рассуждения. Все те вероучительные положения, которые присутствуют в разных конфессиях, это принимается просто и все. Это не обсуждается. Почему? Да здравствует мнение, а истина как таковой, ее просто не существует. Ну вот теперь вы знаете, до чего папа договорился, Франциск. Собственно, до него, хотя не он, уже первый сказал, мы с иудеями верим в одного Бога. Он, наверное, совсем забыл, что для христиан образом Бога полноценным, абсолютным, истинным образом Бога, невидимого Бога. Кто является? Христос. Для иудеев этот образ Бога кем является? Лже-мессия. Папа, как же в одного-то мы верим? Уже для Папы Христос, я не знаю где, вообще не существует. Слышите? Поэтому не удивляйтесь, когда в одной из проповедей, это в прошлом году было, он Христа назвал дьяволом. Не удивляйтесь. Я не знаю, насколько верны, и боюсь вот подчиняться этому, и боюсь верить даже, но есть... Целые сайты даже, и целая и литература, все, на которых утверждается, ну, невероятное, чему я просто, ну, никак не могу, что там будто бы даже именно элита, да, оказывается, состоит в сатанинских, или в сатанизме, в сатанинской религии, как таковой. Но я боюсь, говорю, потому что это уже предположение, кажется, перехлёстывает даже через край. Но это утверждение есть, причем с фильмами и так далее. Но это я не утверждаю, хотя боюсь и отрицать. Но вот эти заявления, это уже, пожалуйста, это налицо, это на весь мир. Здесь из уст самого Папы. Вот так, это две вещи, о которых я хотел просто вам сказать, когда мы говорим с вами о том, что один Бог и одна должна быть религия, единая и всеобщая. Два вот этих момента вам придется освещать. Рассказать о том, что такое теософия и почему она хороша или плоха. Я ничего сейчас не говорил. Богиня Кали, ну что, такая красота, влюбишься тут же. Если в обморок не упадешь, и аверьянки не запросишь от одного вида только. Так, да, и второй экуменизм. С такой лукавой идеей, да будем все едины. В ком? Во Христе или в Антихристе. Основная идея, я вам сказал, религиозная, А теперь скажу основную идею подспудную, под религией, которая присутствует в экуменизме. Посмотрите, вот возьмите компьютер и посмотрите название только конференций, которые проходят под эгидой Всемирного Совета Церквей. Только название.
Вы скажете, так что это?
Собрались представители каких-то департаментов, государственных департаментов, занимающихся проблемами экономики, экологии, спорта, культуры, социологии, философии. А религии-то где же? А религия в названии что, мало разве? Хватит. Стопроцентный материализм. Но об этом не будем говорить. Это и так видно. Ну, хорошо, это вот те замечания, которые, я думаю, необходимо это вам знать. Учтите, потому что вы все через несколько месяцев вы выходите. Вот вы услышите разные речи об этих явлениях. И о том, что один Бог и одна религия, и о том, что да здравствует экуменизм, да здравствует Папа Римский и так далее. Выслушайте и другую сторону. Знаете, римляне говорили, я все время радуюсь, что вы латинский язык изучали. «Аудиатор et altera pars» – «выслушай и другую сторону». И вот вам другую сторону предлагаю. Итак, хорошо. Вообще-то, насколько я помню, мы с вами занялись христианством, кажется. И как мы соскочили на такие вещи, я даже и понять не могу. Ну, знаете, как по скользкой дороге. Да. На самом деле нет, тут как раз суть дела. Мы занялись как раз рассмотрением того, что, в чем же суть христианства. И вот, в частности, первый вопрос, который оказался перед нами, это вопрос о Боге. И сразу же вопрос, один Бог во всех религиях или нет? Все, мы с вами эту страницу перевернули. Перевернули. И даже говорили, что Бог действительно один, а не много. И что в каждой религии свой Бог. В каждой религии свой Бог. Сколько богов? Сколько религий. Так Бог один же! Ну да, Он-то один. Но Бога не видит никто же. Бога никто не видит, не знает. Это Дух. Так же, как невозможно увидеть, что такое красота, что такое любовь, что такое страх. Это можно пережить только. Так и Бога пережить только можно. А в каждой религии, повторяю вам еще, друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, каждая религия поклоняется тому образу, который в ней есть, образу Бога, но не самому. А вот кто самому поклоняется, вот это интересно. Если с вами доживем, то у нас с вами, может быть, будет тема, на которой попытаемся как раз говорить с вами о том, ой, тут страшный вопрос. А с какой стати это вы считаете, вот вы тут все, а я буду скептиком, с какой стати вы считаете, что христианство есть истинная религия? Ха. С какой стати? Какие у вас основания есть? Ну, это не главное, правда же? Мы лучше поговорим о чем? Ну, о спорте или еще о чем-нибудь. Это куда интереснее. Хорошо. Ну, я помню, называл вам целый ряд положений, которые свидетельствуют о том, что Христос предложил этот неграмотный человек. Вы помните, в Евангелии написано, что он нигде ж не учился? Вы помните, он нигде не учился? И вдруг этот неграмотный человек предложил невероятные вещи, основываясь, как кажется, в чем-то на том откровении Бога, которое было давно еврейскому народу, и в то же время прям то и дело, говорит, вам сказано, а я говорю вам, послушайте, горе вам, фарисеи, лицемеры, что вы извратили, и так далее. Этот неграмотный человек что предложил, какое понятие о Боге? И вот, в частности, я вам сказал, что он, в принципе, не упоминаю слов, что Бог несправедлив там или что-нибудь, или что он творец, он не упоминает этих слов. Он сказал другое. Он сказал, что Бог есть любовь. Ну, еще кое-как, вы знаете, могли бы понять, ну, любовь. Ну, как любовь? Ну, любит, любит, но и всыпет, когда надо. Это все понятно. Нет, не всыпет, говорит. Вот это да. Ты же по головке гладишь, значит, делай, что хочешь, да? Не жизнь, а малина. Нет. А как же? Вы знаете, вот это учение христианское о том, что Бог есть любовь, оно вызывает немало вопросов. И вот нам с вами их просто необходимо рассмотреть, эти вопросы. Я сейчас не перечисляю другие положения, которые мы находим в Евангелии о том, кто есть Бог. Ну, я, по-моему, вам говорил, не говорил, потом скажем. А вот то, что Он есть любовь, вот это да! По крайней мере, есть несколько вопросов, которые вызывают или непринятие, или полное недоумение. И первый вопрос, который вызывает, это страдания в мире. Страдают люди, человеки отдельные, страдают семьи, страдают общество, страдают народы. И вообще все. И если еще здесь, сейчас мы поговорим об этом, я хочу назвать второе, если еще здесь, ну ладно, кое-как понятно, то уж извините, когда мы видим детей, этих ангелов во плоти, страдающих, переносящих разные пытки и ужасы, то здесь, где это Бог ваш, который вы говорите, любовь? Ответьте, пожалуйста, вы верите? Да? Ну и как же? И третий вопрос. Вы знаете, это еще хуже. Вот один за другим – это как лавина. Третий вопрос вообще убийственный совершенно. Уже, ну, невозможный даже. Бог – любовь, да? Хорошо, хорошо. А он, когда творил человека, он знал, что будет? Знал. А он, в частности, знал, что некоторые настолько будут вести антибожескую жизнь, что пойдут в муку вечную. Не на 10 лет, не на 25 лет, не даже до конца жизни, а вечную. Он знал? Бог, что такие будут люди, свободно изберут зло. Или не знал? Знал. Знал. И так, а вы говорите, что он любовь? Он же сказал, праведники просияют, как солнце, а грешники пойдут в муку вечную. Понятно вам? Поздравляем вас. Вот ваша любовь. Вот так. Ваш основной догмат, на котором вы утверждаете и гордо говорите, что такого никогда не бывало в истории религиозных учений, потому что всегда учили о справедливости, о милосердии и так далее, но не о любви, под корень сразу. И все. Причем мало того, что вы еще... Это у вас написано, что пойдут в муку вечную. Более того, когда этот гений религиозной реформации Кальвин сказал, что Бог предопределил одних к спасению, других к погибели, ваша церковь православная восстала против этого и сказал: «Еретик, неверно,
не может Бог предопределять к погибели, да и к спасению тоже, потому что человек свободой обладает. Хорошо, хорошо, а как же, если он знал? Молчим. Вот три вопроса, которые нам с вами, наверное, придется рассмотреть все-таки. Правда же? Самый простой – это, конечно, первый. Самый простой. Здесь мы с вами все, наверное, на коне. Да, но правда, не совсем тоже просто. Но все-таки на коне будем. Вот так. Итак, первый вопрос – это как понять природу страданий? В мире, если Бог есть любовь. Почему страдают люди? Почему войны? Почему убийства? Почему злодейство? Что Бог не мог устроить, да? Чтобы все жили в мире и согласии. Это первый вопрос, на который, наверное, нам нужно все-таки как-то такое, что-то ответить, подумать и сказать. Что отвечает на это наше православное богословие? То есть богословие в данном случае – это что такое? Та наука, которая занимается рассмотрением всех этих вопросов, которые возникают в сознании человека. Вот что такое богословие. И что же оно отвечает на этот вопрос? Первое, о чем оно говорит – человек в руках Бога – не игрушка. Человек в руках Бога – не раб. Бог по отношению к человеку не может коснуться ни на одну йоту выбора добра или зла человеком. Не смешивайте. Мы говорим «выбора», а не «дело». Я-то знаю, что хорошо, но делаю, что плохо. Понимаю, да делаю все наоборот. Это вопрос другой. Но свобода выбора остается за человеком. Бог не может, с христианской точки зрения, прикоснуться к этой нравственной свободе человека. Не может. Если бы он мог, то человек перестал бы быть человеком. Это было бы существо ужасное. В каком смысле? В каком смысле? Представьте себе, понимает, но не имеет свободы. Это ужасно. Животные живут себе как хорошо. Они не понимают, что такое нравственная свобода. А понимать это и не иметь возможности избрания – это ужасно. Итак, первое положение. Мы утверждаем, что человек, когда мы говорим, что он сотворен по образу и по подобию Божию, то говорим о том, что он обладает, человек, полнотой нравственной свободы в творении, полнотой. Второе. Прямо с первых строк Библии и всю последующую историю в Священном Писании и в христианском богословии всюду утверждается как факт, не подлежащий никакому сомнению. Это то, что мы называем грехопадение первых людей. Вы знаете, что вот проходило в течение, наверное, четверти века, наверное, 25 лет. Вот тут недалеко от Сергиева Посада, в городе Дубна, в течение четверти века функционировала ежегодная конференция под названием «Наука, философия, религия». И там действительно собирались и богословы, и богословы, и физики, и химики, и биологи, и философы. И многие эти заседания были довольно интересными. действительно интересные. Были откровенные дискуссии. Однажды, я помню, приехал даже один академик РАН, который прямо заявил: «Я атеист, и я специально приехал сюда, чтобы высказать свое мнение». Я помню, мы с ним очень подружились, потому что на него там многие напали, я говорю: «Не смейте». Да. Давайте поговорим. Вы что? Это же очень интересно. Выслушать аргументы против религии. Подумайте. Это же замечательно просто. Не ту чепуху, которую часто несли в период атеистической пропаганды, когда все сходило с рук. Все, что угодно напишите, Христа не было. Вопреки всем свидетельствам, все сходило с рук. Все можно было писать. И написали столько, появилось кандидатов и докторов философских наук, что, боже мой, несметное число. Стоило написать так какую-нибудь ерунду, и вы уже кандидат философии. Главное – против Бога. И все. Так вот, на этой конференции, в частности, рассматривался вопрос и следующий. Серьезный вопрос о грехопадении первых людей. Какой же вопрос? Его задал, я помню, один очень достойный, такой уважаемый доктор философских наук, действительно философ, с громадной эрудицией человек. Да. Вопрос такой. А зачем Бог насадил древо познания добра и зла, прекрасно зная, что Ева съест с этого дерева яблоко до преображения? Он знал. И все равно посадил это дерево. Зачем это такое? Ну, он-то не знал, что до преображения. Это я там подсказал. И он узнал, что до преображения. Вот так. Вопрос-то. Как это понять? Зачем? Ведь после этого что случилось? То, что переживаем мы до сих пор. Он какой-нибудь Трамп сошел с ума, отменяю все договора. И давай делать как можно больше ракет. Пилят сук, на котором сидят человечество. Непрерывно пилит этот сук. Только этим и занимается. Ну так вот, и что же вы ответите, интересно, на этот вопрос? А присутствовало обычно там, ну, сотни, две с половиной, три, вот так. Потому что приходили, и многие приходили просто послушать. Участников-то было, может быть, какая-нибудь там полсотни человек, может, несколько больше, а вот слушатели приходили, и все сразу, ушки, интересно. Что зададут друг другу, какие вопросы, и что ответят. Вот так. Говорят и очень определенно. Причем говорят не просто кто-то говорят, а если хотите, это буквально церковное учение о том, что Бог сотворил человека для блага, для блаженства. Сотворил подобное себе существо, богоподобное существо для вечности и для блаженства. Так, ясно. А зачем же это дерево, познание добра и зла? То есть он насадил, прекрасно зная, что человек сорвет плод. Это зачем же? Вы, наверное, помните, как Адам нарек имена всему живущему на земле. И, наверное, естественно, вам говорили о том, что это образ взят из истории древнего мира, который говорит не больше, не меньше, как о власти того человека, который дает имена. Любой рабовладелец давал имена тем рабам, которых он покупал. Это был знак его полной власти над этими людьми. И вот в Библии мы видим это выражение, что Адам нарек имена всему живущему. То есть это говорит о том, что он был поставлен царем над этим всем на земле сотворенным. Царем, то есть полнотой власти обладал, получил полноту власти. То есть обладал не просто властью, но и всей славой, которую только, ну, можете представить, царская власть. Ну и что из этого? Из этого что? А вот что. Ясно, что у Адама не было никакого познания, то, что мы называем познание зла. Что такое познание зла? Что такое познание зла? Вот пытаюсь я там шиповники, цветочек сорвать, а тебя тут раз колючки. Ой! Зло – это рана. Вы слышите? Вот что такое зло. Все то, что ранит, травмирует, как говорят, убивает. Вот что такое зло. У Адама, естественно, не было познания зла. Там все, помните, как в Библии сказано, вся добра зело, по-славянски, помните, да? Все, то есть добра, то есть прекрасно. И вот Адам, царь. Что случилось? И вот дальше, не забудьте, древний язык, не забудьте, чем отличался древний язык. В нем прям особая красота. Если у нас сейчас язык какой? Понятийный, сухой, слова, слова. Древний язык передавал идеи в чем? В образах. Как мы бы сказали, в мифах, в легендах, в притчах. Не понятие прямо, а вот притча. Посмотрите Евангелие. Все в притчах. Все в притчах. Образный язык. И здесь мы видим удивительную притчу. Удивительную притчу. Иносказание. Образ. Вдруг змей появляется, змей. Ну, как он появился? Ну, как появился? Понятно вам как или нет? Архангел Михаил проспал со своей гвардией, и он прополз, паршивец. Ну, раз непонятно. Вот так. Не знаю, какое наказание ему потом было, но явно проспал. Потому что вдруг в раю оказался змей. А как известно, по христианскому вероучению, грехопадение духов было же до грехопадения человека. Не правда ли? Так, да? Так вы проходили? Ну вот, видите, вот, наверное, так, я вам верю. Да. И если это так, то остается только единственное соображение. Только это порядка. Так. И что же дальше? И вдруг он... голосом человеческим, ну, по крайней мере, понятному, начал соблазнять Еву. Залез на дерево на это и начал ей расхваливать. Посмотри, какие красивые, а если ты попробуешь, какие вкусные, помрешь от восторга. Ну, вот именно это и случилось, вы знаете. Ева вся растаяла от восторга, конечно. Ну, женщина, что же, как только красиво и покажешь что-нибудь, так она вся и растаяла. И более, самое главное им красота. Вот так. И соблазнил, значит. И она, ладно, что сама съела, сорвала. Еще и Адам убедил, этот тоже. Чудак, человек, нашел кому верить. И тоже давай есть. Вот. Ну, в общем, просто сущие искушения. По-гречески искушение слова, вы помните, да? Пиросмос. И вот произошел пиросмос, произошло искушение такое. Что это такое? Правда, картинка интересная? И дети смотрят, и рисуют, сколько угодно. Посмотрите, Доре, какие гравюры. Все, грехопадение Адама. Кажется, все так, все просто, понятно. Что понятно? А что понятно? Интересно, а что понятно? И чего только не пишут. Сколько вариантов. О, что значит язык какой. Что произошло-то? И вот мы находим, что произошло. Я царь. Я. Больше дальше можно, не надо продолжать ничего. Я. Все сказано. Будете как боги. Слышите, что сказал этот змеюка? Где он сказал? На дереве сидя, думаете, да? Внутри человека я Бог. И я вижу, что я Бог. Все мне подчинено. Все мне покоряется. Я властитель над всем. Я Бог. Кстати, почти дословно эти слова повторяет Будда. Сакьямуни, вам хорошо известный по истории религии, который там, помните, 5 лет в джунглях сидел и подвязался до тех пор, пока на него не зашло озарение, и он стал Буддой. Будда, озаренный, стал Буддой. Помните, он что говорил потом? Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам достиг нирваны, я он. Замечательно. Замечательно. Советские газеты писали в то время, еще знали, что вас еще нет, и поэтому писали смело. Если бы были, они бы не написали ни за что. Испугались бы. Но советские газеты писали: мы познаем природу, мы познаем все ее законы, мы будем властвовать над природой, мы покорим космос, мы будем властителями космоса, мы боги. Но как? Вот так, оказывается, вон что случилось-то интересное. А то, говорит, не послушался человек Бога. Один грех. Послушался змея, другой грех. Съел. О, грех чревоугодия. Третий. И чего только нет. Да. И даже до преображения. Но это же последний вариант, конечно, наверное. Главное, что произошло? Возомнил о себе. Мы боги. Мы боги. А если мы боги, никакого другого бога нам не надо. И опять интересные образы. Опять вот язык. Язык мифологии. Учтите, миф – это не ложь. Это не то, чего не было, а рассказывает чепуху. Еще раз говорю, это способ выражения идеи. Вы знаете, до чего интересны древнегреческие мифы? Ну, некогда этим заниматься. Рассказать бы 2-3 мифа. Это же просто изумительные, глубокие мифы какие. Дамоклов меч, вспомните, какой миф. О! Над каждым висит. Ну, не буду, а то уедем сейчас мы с вами в мифологию. Дальше что? Бог взывает: Адам, где ты? Ну, где же Богу узнать, где Адам? Подумайте, правда же? Какой же Бог? Адам взял, спрятался, и Бог не видит. Изумительно, правда? Но для детей, правда, доступно. Интересно. Опять о чем идет речь? Не Бог потерял Адама, а Адам потерял Бога. Адаму Бог не нужен. Бог взывает: где ты, Адам? Адам, отойди от меня. Я сам Бог. Я сам Бог. Отойди от меня и не ищи меня. А вот дальше уже рассуждение, которое я хочу вам предложить. Надеюсь, это будет рассуждение носить естественный характер. Ну, Бог же сотворил человека, не правда ли? Ну, правда. Все, что творил Бог, это что является? Это воплощением, осуществлением чего? Его слова, его энергии. Сказал Бог: да будет свет, фиат, люкс, вы же латынь понимаете, или по-гречески ганефито фос, да будет свет. И стал свет. И стал свет. То есть все сотворенное есть ничто иное, как осуществление этой его энергии. Слово – это же энергия. Вот сейчас говорим слово – это же энергия. Человек есть высшее, если хотите, из его творений. По учению святых отцов человек – высшее творение. Это высшая энергия Божества – так? И вдруг пресекается связь между Богом и человеком. Человек: я Бог, отойди от меня. Это кому ты говоришь, человек? Источнику своей жизни. Энергия неотделима от Бога. Вы же понимаете, помните Григорий Палама, что сказал? Бог есть и называется природой всего существующего. И все существует только в силу причастности к Богу. Дальше он прибавляет, но не к его природе, сущности, а к его энергиям. Что произошло в грехопадении? Разрыв между источником питания жизни и тем творением, которое именуется Богом. Вот что произошло. Мы говорим «разрыв». Сами понимаете, степень разрыва может быть очень различной. Очень различной. В данном случае мы можем только судить о последствиях. Какие же произошли последствия? Какие последствия? Вы знаете, что такой есть термин «необратимые процессы», когда выходит за грань уже все, дальше уже не вернуть. Произошли вот эти необратимые процессы в человеке, которые по единогласному учению отцов вылились на основании библейского повествования, вылились во что? Помните, что в Библии сказано? Смертью умрешь, если нарушишь. Да, Максим Исповедник преподобный очень хорошо сформулировал. Человек стал смертен, тленен, страстен. Исказилась природа человека. Исказилась. Вот как объясняет Священное Писание, что произошло с человеком. Возомнил о себе и смертность, тленность, страстность поразило человека как такового. Он стал уязвим для всего. Помните картиночки, как райская жизнь, как лев там с ягненком и так далее. все было поражено. Сама природа, кажется, восстала против человека. Произошел вот этот разрыв, очень серьезный, но, как мы говорим, не окончательный. Итак, вот оказывается, что явилось причиной того ниспадения, в котором мы сейчас с вами благополучно поживаем. Почему у нас бывают и скорби, почему мы тлеем от ребенка до старости лет, почему к нам не прикоснись, только попробуйте сказать, что я плохой, я вам тогда покажу, какой я хороший. Сразу узнаете, так что взвоите даже. Можно говорить, только я хороший, я лучший в мире. Тут будут довольно улыбаться. А как сказать, ты худший в мире? Я скажу, ах, ты такой сякой немазанный. Не прикоснись к нам ни с какой стороны. Больные стали. Все наши положительные стороны, свойства, все положительные свойства, которыми обладает человек по своей природе, исказились все. Причем посмотрите, как исказились. Моему лучшему другу, посмотрите, как ему стало хорошо. Приобрел какой дом, какую машину, какие награды. Что со мной происходит? Вы что с вами? Что вы такой зеленый стали? С вами плохо, да? Что вашему другу хорошо, да? Боже мой! Какой вы друг, оказывается! Иоанн Лесичек пишет, только равноангельный может без вреда для себя выслушать похвалу человеческую. Слышите? Настолько мы больны, настолько больны, жаждем, хвалите меня. Вы посмотрите, что сейчас происходит в нашей церковной среде. Кстати, будете вы священниками. Не заражайтесь, пожалуйста, вот этим адским свойством лести. Это непрерывная лесть, льется как патока. Это человекоугодие, ужас какой! Что только происходит? Это всюду. Ну ладно, всюду. А когда это в церкви, то это особенно вызывает недоумение, неприятие, отвращение. Где же христианство? Итак, человек, действительно, посмотрите, насколько извратился. Все добрые качества, которые в нем были, они, знаете, оказались, знаете, как на скользкой дорожке. Чуть-чуть, и все. Кушать надо? Ну, конечно. Конечно. Нет, я не могу кушать. Мне обязательно надо объесться, если будет на столе больше. Вступать в брак надо? Ну, конечно. Но очень скоро надоело. Или она, или он. Чего только нет. С какой стороны ни коснись, все, и самолюбие, и тщеславие, и лукавство, лицемерие. Ну, скажи, что ты можешь доброго? Подать нищему, да? И тут же уже тщеславие в голове. Ну, что ты доброго, скажи? Что у тебя творится, когда ты ложишься спать, или там все у тебя в голове, что творится в душе? Ты вовеки веков никому не расскажешь. Вот до чего ты хорош. И при этом меня не тронь. Вот до чего я хорош. Видите, приходится долго объяснять это, но это надо понимать, друзья мои. Мы отвечаем с вами, не забыли вы, какой вопрос? Зачем же это Бог насадил, это дерево добра и зла, зная, что люди сорвут этот плод? Зачем? Вот зачем. Говорят так. Не узнав горького, не оценишь сладкого. говорят так: сытый голодному не товарищ. И вот в данном случае это народные высказывания, мудрые, прекрасные, они о чем говорят в данном случае? Только тот человек, который вот в этой той свободе, которую он получил от Бога, съев этот плод, он теперь свободен, без Бога, широка дорога, представляете? Я не вижу Бога, я не вижу. Все внутри меня, совесть внутри меня только, и все скажет. Я могу думать добро, могу думать зло, никто не видит, а то могу и совершить что-то, чтобы только бы никто не видел. Земная жизнь промыслительно, промыслительно. Бог знал, что с человеком произойдет. Дана человеку для важнейшей цели земной жизни. Называю вам единственный смысл жизни человека – познание себя, познание того, кто я есть без Бога. Кто я есть? Посмотрите историю человечества. Один писал, был такой Эрих Фромм, написал: «История человечества наполнена кровью. Это история непрекращающегося насилия и убийств». Да. Уже сыновья Адама, брат убивает брата. И пошло. Жизнь человечества и жизнь каждого человека имеет только этот смысл. Человек, познай себя, кто ты в конечном счете. Вот теперь ты, для тебя нет Бога. Он где-то, я его не вижу. Ну хорошо, живи без Бога, по той совести, которая у тебя есть. Ты можешь, да? Ты можешь? Ну-ну, можешь. Что ты можешь? Что, опять перечислять? Опять можешь? Не осуждать ты можешь хотя бы? Самое простое. За язык тебя никто не тянет.
Ну как это не осуждать? Это невозможно. Ну вы что? Да невозможно. Смотрите, когда мы сошлись вместе, нам обязательно надо осудить. Обязательно кого-то. Ну, прежде всего, начальство. Сверху донизу. От президента и патриарха всех осуждаем. А один я хороший только, друзья мои. И никого равных мне нет даже. А уж лучше меня и говорить нечего. Вот до чего хороши.
Запомните, пожалуйста, я прошу вас, единственный смысл человеческой жизни – состоит в познании себя. Исаак Сирин, святой, писал: «Блажен человек, познавший себя, ибо это познание является основанием, корнем и причиной всякой благостыни для этого человека». О каком познании идет речь? О каком познании? Это же чрезвычайно важно. Очень простом. Ты мне, Бог, не нужен. Голубчик, ты сейчас свободен, живи без Бога. Пожалуйста, живи, живи. Живем. Как? История человечества наполнена кровью. Кровью в прямом смысле и в переносном. Это сказал Фромм. Ну что, он не православный человек. Мы бы сказали, история человечества наполнена всеми видами зла, которые только существуют в мире. Всеми видами. В каждом человеке мы что видим? В себе. В других мы особенно хорошо это видим. Но блажен тот, кто увидит в себе, наконец, что я, оказывается, не могу ни минуты прожить по тому убеждению, кажется, которое у меня есть, без Бога. Ну, что ты за царь? Царствуй над кем? над чем, даже древнегреческие философы говорили, свободен только тот, кто сумел победить себя. Кто не победил себя, тот раб своих желаний. Раб был царем над всем, стал рабом чего? Всех гадостей, которые в тебе есть. Раб. Познай, человек. Недаром Достоевский писал, произнес замечательные слова, коротко, ясно. Смирись, гордый человек. Гордиться-то нечем. Гордиться нечем. Вот, оказывается, по какой причине древо познания добра и зла было насаждено в раю. Этим древом явилось то царство, та слава, то богатство, над которым был поставлен первый человек. И сказано было, не вкуси, не вкуси чего? Что такое древо познания добра и зла? Ну, вам, слушайте, я обращаюсь постоянно, говорю, библейскую историю вы проходили, и вам же сказали, но я напомню, это же слово познание добра и зла, это идиома еврейского языка, которое означает что? Полноту знания, познание всего, то есть божественное познание, то есть в данном случае речь даже не о познании самом себе, не как узкое явление, а познание, то есть ты Бог. Полнотой знания обладает только Бог. И древо познания означает в данном случае что иное – я Бог. Вот, оказывается, о чем идет речь. Но как только я сказал «я Бог», никакого Бога для меня уже не существует. Вот что произошло. Промыслительно, оказывается, было дано царство первому человеку. Не Бог подтолкнул Адама к греху. Адам Он знал, что он согрешит, возомнит себя. Знал это Бог, допустил это Бог, ибо полнотой свободы обладал Адам, но допустил с тем, чтобы он, познав, что он ничто без Бога, вернулся к Богу. Вернулся к Богу сам, добровольно, без всякого насилия. Более того, христианство говорит о более серьезном даже. Бог воплотился, пострадал, Христом доказал, что Он есть любовь. И единственное, к чему призвал человеку, ответить этой любовью на его любовь, а не силу, не могущество. Нет, на любовь ответь любовью. Возлюбил до креста. Ответь, может быть, ты ответишь человеку хотя бы на это. Вот о чем говорит христианство. Вот в чем причина, оказывается, всех тех страданий, которые переносит человечество и переносит человек в своей жизни. Эти страдания исходят из чего? только из одного, только из одного. Причиной их являются наши страсти, наши неуемные страсти. Большинство их скрыто в душе человеческой, но как только некоторые открываются, мы приходим в ужас. Мы в ужас приходим, когда видим какое-либо злодейство, которое совершается в мире. Это только кое-что открывается, и мы уже содрогаемся от того зла, которое может присутствовать и развиваться в душе человеческой. Вот она, где природа страданий, в страстях наших. Преподобный Марк-подвижник прямо сказал: «Не хочешь страдать – не греши». Не греши. Ай, как легко сказать. Ну, понятно. Тут и в высшей степени серьезные утверждения и такая тончайшая любвеобильная ирония. Даже ирония. Ну что ж ты? Ну, не ходи по гвоздям, пожалуйста. Не могу не ходить по гвоздям. Они так хорошо щекочут мои пятки, да, когда на них наступишь. Просто великолепно. Не хочешь скорбей, не греши. Христианство отвечает: вот она природа, природа страданий, природа страданий. В чем заключается? Все грехи, все страсти – это есть противоестественное состояние для человека. Естественно, любить, противоестественно – ненавидеть. Естественно, питаться нормально, противоестественно объедаться. Неужели непонятно этого, этих вещей? И так далее. Естественно, быть честным, открытым. Неестественно, отвратительно, лукавство, лицемерие. И, оказывается, все вот эти, все грехи, они противоестественны. Что такое естество? Это природа наша. Возьми, закрой себе рот и нос, и узнай, что такое противоестественно. Дышать – естественно, а закрыть – противоестественно. Вот и все. Грехи есть деяния противоестественные, говорит христианство. Многие из этих противоестественных явлений прям показаны для каждого. Всем понятны. Некоторые не совсем понятны, поскольку связано с некоторым наркотиком. Обжорство, пожалуйста. Ой, как вкусно поесть. Но потом человек ахает и стонет. Ай-ай. Не знает, что делать. Врачи же все же говорят: не объедайтесь, не опивайтесь и так далее. Работайте физически. Все же, сама медицина говорит то, о чем говорит христианство. Итак, вот оно что. Оказывается, извращение природы, которое возникло в первом человеке, и человек стал смертным, тленным и страстным, это стало причиной всех тех страданий, которые переживает человечество всю свою историю. Вот ответ на первый вопрос. Первый вопрос. При этом можно добавить что? И это будет очень важно добавить. Бог действует в нашем мире не так, как это мы предполагаем, то есть прямо, непосредственно. Христианство учит о том, что мир весь созданный им, и мы это наблюдаем и видим, это есть космос. Вам понятно, что такое космос? Перевожу – красота. Это красота, Он весь закономерен. Но, к сожалению, мы настолько огрубели, что видим законы физические и не видим законов духовных. Это уже предел. Грубятину видим, чуть-чуть поглубже ничего не видим. Мир устроен как по законам внешним, материальным, я говорю физическим, биологическим, хотите, психическим даже, как по законам материальным, так и по законам духовным. Существуют законы и духовные точно так же, и они еще более непоколебимы, нежели законы материальные. Слышите, что говорит христианство? Духовные законы. Причем не смешивайте, пожалуйста, речь идет не о заповедях, а то были чуть ли не анекдотические случаи. Говорят, духовные законы. Какие духовные законы? Заповеди, что ли? Заповеди, что ли? Я говорю, вы что? Вы что, нравственное богословие не проходили? Не заповеди, совсем разные вещи, а законы. Это совсем разные вещи. Заповеди, если ты делаешь вот то-то, то тебе будет вот это. Смотри, не делай этого. А законы указывают... Знаете, как в биологии? Есть род, а есть вид. Так вот, законы – это родовое понятие, более широкое. А заповеди – это уже некое конкретное выражение, видовое выражение вот того общего закона, из которого проистекают соответствующие последствия. Вот так. Так что во всех событиях, оказывается, не Бог сам по себе действует, а просто хотел вам привести, да, по-моему, я вам приводил уже, вот, да, приведу вам замечательные слова преподобного Марка Подвижника, которые стоит, друзья мои, знать и помнить, потому что вам пригодится это 1000 раз. Зачитываю его. «Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, прилично ему воздаяние следовало естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона». Вы слышите? Воздаяние происходит естественно. Ну, неужели непонятно, когда наступил босиком на гвоздь, и тебя гвоздь вылез здесь. Это что, Бог тебе, да, этот гвоздь протащил сквозь твою ногу, да, что ли? Естественно, конечно. Вы слышите? Вот это, кажется, простая такая вещь, это целое открытие. И знаете, для кого? Для богословов. Мы говорим только о заповедях. О духовных законах даже и не знаем. Прыгаешь с какого-то этажа, поломал руки, ноги. Это тебе Бог поломал, да? Да нет, голубчик, ты забыл про закон тяготения. Нельзя прыгать оттуда. Лучше ты по лестнике сойди, если лифт не работает. Бог каждый раз ломает тебе руки, ноги, да? Слышите, а духовные законы – это реальность, в чем куда более первичной даже, чем заповеди. Еще раз вам зачитаю. «Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, соответствующее, он у него написано приличное, то есть соответствующее ему воздаяние, следовало естественно, а не по-особому». Ну, назначению, то есть действию Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Поэтому он делает вывод: не хочешь скорбей – не греши, не ходи босиком по битому стеклу. Вот и все, правда? Ты разрезал ногу, ну, голубчик, ну, не ходи больше. По битому стеклу не ходи. Не лукавь, не лицемерь, не лги. Правда? Не тщеславься. И все будет хорошо. Надо запомнить, что Бог – это не судья. Слышите, что говорю? Ужас один. Бог – это не судья, а врач. Да-да, не судья. Скажите, как не судья? Как? Написано. Отвечаю вам. Святитель Иоанн Златоуст пишет, например, о гневе, наказаниях и прочих так называемых свойствах Бога, которые мы проходим. Послушайте, что он говорит, Иоанн Златоуст. Объясняет эти вещи нам, просто как детям приходится объяснять, прям детям. Пишет он, когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей, угадайте, каких? Более грубых, который не поймет, если ему не сказать прямо, Бог тебя накажет. Ах, тогда ладно. А если скажешь, смотри, ты себя накажешь, если на гвоздь наступишь. Ой, я и не буду наступать на гвоздь. Да? Глупость прямо, вы понимаете? Действительно, он пишет. Так, слова снисхождения, божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых, то есть немыслящих, немыслящих. Здорово. Григорий Ниский, святитель, ну, приведу еще, пишет, что неблагочестиво почитать естество Божие, подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости, или гнева. Этого никто не будет отрицать даже из маловнимательных к познанию истины сущего. Ой, как заблуждался! Но он же был интеллектуал! И для него это действительно, он даже маловнимательно это может понять, что большинство чуждо всему этому. Он никак не мог понять, что для большинства людей совсем не чуждо. Бог именно может и гневаться, и награждать, и наказывать, все что угодно. А преподобный Кассиан Римлянин даже так говорил. Без богохульства, слышите, без богохульства нельзя приписывать Богу возмущение гневом и яростью. Богохульство. Ничего себе, преподобный, вся Библия наполнена этим, а он что говорит, правда? Давайте деканонизируем его. Слышите, Библия наполнена, ведь посмотрите, она написана каким языком? Действительно, для людей более грубых. И он скажет, что Бог тебя накажет, это он понимает. А если сказать, что ты сам себя накажешь, ох, это надо жевать, это надо думать, как это? Чем отличается так называемый грубый человек? Он может только глотать. Глотать. Вот дали ему вот это, все. А жевать? Ой, нет, это я не могу. Так вот, повторяю еще раз, Бог не судья, о чем мы можем неоднократно встретить, а врач. Какой врач? Премудрый и любвеобильный врач. И все те болезни и страдания и скорби, которые переживают люди, это есть не месть Бога за то, что мы его обидели, а что это есть? Акт любви. Вы слышите? Вы слышите? Акт любви. Как? Как любви? Это он ему отрезает ногу, а вы говорите любви, да? Мы говорим, не только так, а еще и этот, кому отрезают ногу, еще денег сколько кучу дал врачу, хирургу этому, чтобы только отрезал ему ногу. Потому что у него гангрена началась. И если ее не отрезать, человек погибнет. Акт любви. Не судья Бог, а врач Бог. А все эти выражения, библейские, не какие-нибудь прочие, все они, почему? Почему употребляются? Почему? Ради людей более грубых, которые иначе не поймут. Если не скажешь им, что Бог тебя накажет, это поймет. Оживать, извините, это нам не нужно. Знаете, поэтому само даже выражение, что Бог – справедливость, это выражение очень неточное. Вы знаете, это очень… Святые отцы по этому поводу, ой, как пишут, если Бог был справедлив, они говорят, да мы бы, наверное, и минуты не смогли бы пробыть на этой земле, должны быть испеплены, в пепел превратиться от того, что происходит в нашей душе. Но особенно замечательно писал о любви, точнее, он называет милосердием и справедливости Исаак Сирин. Я вам зачитаю, потому что замечательные эти слова. Он пишет: «Милосердие и правосудие, правосудие, справедливость, и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам». Замечательно! Почему же? Объясняет. Милосердие противоположно правосудию. Противоположно. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль, то есть милосердие в данном случае он о любви говорит, есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздает злом, и кто достоин добра, того преисполняет с избытком. И дальше продолжает Исаак Сирин. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Если бы только родители поступали по отношению к детям по справедливости, то, наверное, бы уже их скоро бы детей не было. Чего только дети не творят? Чего не творят? Пока еще не ходят, они там плачут, кричат, не дают спать. Начинают бегать, они превращаются в террористов настоящих, потому что все бьют и крушат на свете, и посуда там, и все на свете. Как только начинают говорить, они становятся предателями невероятнейшими, потому что все расскажут, что происходит в доме тем, кому никак нельзя говорить. Видите, что было бы с детьми, если бы родители по отношению к ним стали справедливыми? Все, на казнь! Mm-hmm.